Института кибернетики. И, значит, согласно вот повестке, разрешите слово предоставить директору Института кибернетики академику Алексею Михайловичу для отчетного доклада.
Делать доклад об основных научных результатах Института кибернетики за такой сравнительно большой период, 4 года, довольно трудно, потому что уже часть, во всяком случае, собравшихся в аудитории, слышала из уст первого заместителя директора института академика Михайловича о наших размерах, но я несколько слов все-таки об этом скажу, чтобы так было ясно, что все-таки далеко не все удастся осветить с точки зрения научной тематики. Это прежде всего, конечно, размеры. 2085 человек в институте, 96 человек в СКБ, значит, практически около 4000. Кроме того, различного рода ведомственные министерские лаборатории, и целый ряд, так сказать, людей, которые прикомандированы, которые постоянно здесь у нас работают. Поэтому, значит, в общей сложности на этих территориях работает порядка 5000 человек. 42 доктора наук, 250 кандидатов в институте, 47 в СКБ. Так это все данные на 1 января 1975 года, там несколько больше кандидатов. И, значит, 804 научных сотрудника вместе с СКБ, с нашим. Я должен сразу сказать, что я не буду о структуре говорить, поскольку об этом Владимир Сергеевич говорил, но скажу только о том, что наша СКБ на уровне отраслевого института, имея у себя 47 кандидатов наук, научных сотрудников и выполняя научную тематику, а не просто изготовляя чертежи, делая там в опытном заводе те или иные образцы. Я не буду говорить о количестве секторов, о количестве отделов. За отчетный период выполнял в среднем, подчеркиваю, естественно, последний год, 74-й, было порядка 200 тем научных, примерно 120 в среднем опять по бюджету и 80 тем по хозрасчету. Причем хозрасчетные соревнования в институте составляют примерно половину за этот период. Причем это делается таким образом у нас, что у нас основная часть сотрудников института находится на бюджете, а по хозрасчету мы через 5-ю и 12-ю статью получаем в основном, за счет чего оборудуемся, благодаря чему вот эти сравнительно большие, на взгляд, помещения нам обошлись очень дешево, по 1,6 миллиона рублей, поскольку примерно столько же оборудования мы купили за деньги министерств на такую. Поэтому, значит, хозтематика примерно составляет половину по ассигнованиям, но если говорить об институте, то по количеству людей, которые находятся на штате хозтематики, непосредственно выполняют тему по хозтематике, то это значительно меньше, это порядка 20% в среднем было. Ну а СКБ, естественно, все работает на хозрасчете. Теперь 50% нашего плана в среднем время составлял союзный план, который выполняется по постановлениям союзного правительства и различного рода органов, типа комитета по науке, комиссии президиума Совета министров. Значит, 29% составляет план республиканский и 21% ведомственный академический план президиумом Академии наук Украины. Значит, институт является головной организацией, официально утвержденной с января 1969 года в СССР по автоматизации проектирования электронных вычислительных машин, с июля 1972 года по автоматизации проектирования микроэлектроники, это, значит, по большим интегральным схемам прежде всего, захватывает область деятельности Министерства радиопромышленности и приборостроения, а второе – Министерство электронной промышленности. с июля 1973 года по общесистемным вопросам, ну, фактически это гораздо раньше началось, но официальное постановление было в июле 1973 года, по общесистемным вопросам построения общегосударственной автоматизированной системы и математическому обеспечению этой системы и государственной сети вычислительных центров. 1967 года мы фактически выполняем, то есть тоже по постановлению союзного органа комиссии президиума 67-го, эти функции мы выполняем по группе 8 первоначально министерств, сейчас число этих министерств 9, и к ним добавилось еще некоторое количество министерств, и системы заимствуют. Ну а на Украине по постановлению Совета министров республики по основным проблемам кибернетики, вычислительной техники, вычислительной математики институт официально выполняет головную роль. Теперь, как я хочу построить свой доклад, поскольку уже утром имелась возможность в значительной степени познакомиться с количественными показателями, которые изображены, кстати, на этих плакатах, основные количественные показатели работы института. Кроме того, имели возможность во время экскурсии познакомиться с небольшой выставкой, которая, к сожалению, небольшую часть тоже наших работ пока отражает, особенно натурных работ, которые довольно трудно выставить сюда, тем более, что многие из них непосредственно на объектах, а даже не в Киеве. И примерно по направлениям работ наших 5 секторов в институте и 7 отделений СКБ, которые работают совместно, вот вы имели возможность познакомиться и по выставке, и по той краткосрочной экскурсии, которую по этому зданию имели. Поэтому я хотел бы сосредоточить усилия свои в основном, чтобы показать, ну, вот комплексную научную, которая, кстати сказать, в среднем, опять-таки, за этот период составила 54% тематики института. В чем под комплексной научной тематикой мы понимаем такую тематику, в которой занято несколько секторов института, обязательно СКБ нашего института, а кроме того, имеется соответствующая иерархия в промышленности. Ну, подробнее я потом расскажу это. На одном из примеров, одной из темы, как такого рода иерархия организуется и как мы организуем массовое внедрение вот с помощью таких средств. Мы имеем в настоящее время примерно 1/3 нашей тематики, которая идет по плану, естественно, научной, фундаментальные научные исследования, вот, и 2/3 тематики по научно-техническим проблемам, которые, в общем, тоже, естественно, имеют теоретическую часть, но направленную на, в основном, на то, чтобы создавать теорию проектирования тех или иных конкретных объектов. Теперь, собственно, переходя к тематике, мне хотелось на нескольких примерах, таких, которые, по-видимому, будут интересны именно членам отделения механики, математики и кибернетики, показать, каким образом мы осуществляем взаимную увязку фундаментальных исследований в самых, так сказать, современных и абстрактных областях математики с непосредственными приложениями промышленности. Речь идет вот об одной из тем, которая мне по ходу моей научной деятельности наиболее знакома. Я ее сам тоже занимаюсь, поэтому я выбрал ее для того, чтобы здесь показать ей в случае необходимости ответить на все вопросы, которые могут возникнуть, самые подробные, вот, в связи с этой тематикой. Вы знаете, наверное, что в предшествующий период, 60-е годы, институт получил фундаментальные результаты в области теории автоматов, которые были удостоены Ленинской премии, их приложение потом Государственной премии СССР. И, значит, в конце 60-х годов мы начали новый цикл исследований, который носит название, сейчас мы придумали, общей теории дискретных преобразователей информации. Ну, алгебры, алгоритмов, программ и архитектур электронных вычислительных машин. Значит, в чем тут суть дела? Для развития вот целого ряда приложений потребовалось создать фактически новую отрасль современной абстрактной алгебры. Значит, теорию специальных двуосновных алгебр. Вообще надо сказать, что не все алгебраисты знают, что такое многоосновные алгебры в настоящее время, поскольку эта наука, как в целом в абстрактном плане, появилась буквально последнее десятилетие только. В курсах алгебры, вот таких и в монографиях по алгебре, об этом, как правило, нет упоминаний. Значит, речь идет вот о чем. Почему эта задача возникла у нас? Дело заключается в том, что до последнего времени существовало и, к сожалению, еще продолжает существовать, хотя уже основа этому, значит, ликвидация этого различия положены в настоящее время. Существенная разница между аналитическим решением задач и решением задачи численной с помощью программы. И всякий математик в душе чувствует, что аналитическое решение – это хорошо, а вот численное решение – ну, это что-то такое вроде суррогат. Вот мы задались целью выяснить, в чем причина этого явления. И оказалось, что причина этого явления заключается в очень, в общем-то, простых трех истинах. Дело заключается в том, что всякая наука, и прежде всего дедуктивная наука, становится наукой тогда, когда в этой науке не только создается специальная символика, что есть и не в дедуктивных науках, но создается алгебра науки. Причем я подчеркиваю, что вот большинство математиков здесь присутствующих не очень ясно понимают, по-видимому, даже то, что, скажем, математический анализ и любая другая область математики содержит, в общем, часть, которая есть не что иное, как алгебра этой науки. Потому что, ну, скажем, преобразование, формульные преобразования в математическом анализе, начиная с простейших формул интегрирования и дифференцирования, это не что иное, как соотношение в дифференциальной алгебре специально. И вот тогда, когда начинает развиваться алгебра соответствующей науки, начинает по существу и возникать ее особое понимание. Ведь почему математик предпочитает формульное представление программы? Ведь формульное представление – это есть не что иное, как часть, частный случай программы. Частный и очень частный случай программы. Потому что формула, будучи записана в современном алгоритмическом языке, может восприниматься как программа. Но, значит, математику формула почему более приятна? Во-первых, потому что развилась символика сокращенных обозначений. И в одном значке интеграла, или там, значит, тензора, предположим, или еще какого-то, значит, символа, который развивался в классических разделах математики, содержится огромное количество элементарных операторов, скрытых в этой сокращенной символике. И эту символику в течение 300 лет математики изучают, и она вошла в плоть и кровь. Известны свойства этих операторов, начиная с элементарных функций, скажем, e в степени x, их асимптотическое поведение и так далее. И, наконец, известна алгебра этих операторов, то есть запись формулы в одном виде, например, или задачи в одном виде, например, в виде системы или просто дифференциального уравнения, и, значит, с помощью, опять-таки повторяю, когда решается аналитическая задача, то это с помощью алгебры анализа делается, а не с помощью чего-нибудь другого. Значит, получается аналитическое решение, скажем, ну, в каких-то частных случаях. Оно, естественно, получается этого уравнения. Значит, получается преобразование. Так вот, в программах ничего этого нет. Во-первых, в общих программах, и не было до сих пор. Во-первых, нет набора операторов, которые хорошо изучены, свойства которых изучены. Поэтому вы не можете, скажем, по программе изучать асимптотическое поведение решения, что вы можете делать по форме. Во-вторых, нет алгебры программ, не было, точнее, алгебры программ. Благодаря этому программа есть нечто статическое, в то время как в обычной аналитической математике вы можете делать преобразование соответствующее. Вот когда эти вещи были поняты, осознаны, мы первое, что сделали, разработали специальный подход к алгебре программ. Как и следовало ожидать, алгебра программ оказалась несравненно более сложной, чем алгебра, скажем, математического анализа или алгебра, ну, классическая, что ли, алгебра, вот школьная или там выше алгебра, предположим, алгебра полиномов, вещественных, несравненно сложнее. Более того, оказалось, что алгебру эту нельзя построить классическими средствами, то есть такими средствами, чтобы основой этой алгебры служили только элементы одного множества, как это, скажем, ну, вот, в обычных алгебрах существуют функции, скажем, или числа, вот, которые буквенными обозначениями, естественно, выражаются какими-то и так далее. Оказалось, что такую алгебру можно построить только на двух различных множествах, взаимно увязанных друг с другом. Вот это и есть двуосновная алгебра программ, основы которой были заложены у нас в предотчетный период. Если вы смотрели внимательно выставку, то, значит, первый том успехов информационных и значит, вычислительных наук, которые издаются в Соединенных Штатах, начали издаваться в 1969 году в Соединенных Штатах, Advances of System and Computer Sciences, начинаются с нашей статьи, в которой излагаются основы этой алгебры. И в настоящее время, в течение отчетного периода, большое количество работ не только у нас в институте, но и далеко за его пределами было посвящено развитию этой новой области абстрактной математики. До настоящего, чтобы понять сложность этой системы, достаточно сказать, что до сих пор полной системы определяющих соотношений этой алгебры до сих пор не найдено. Неизвестно даже, конечно она или бесконечно. И очень много других еще фундаментальных проблем остается в развитии самой алгебры. Но тем не менее, значит, используя уже то, что сделано, удалось решить задачу, которую не удавалось решить никому в мире до сих пор. Значит, представлять программу или структуру электронной вычислительной машины в виде алгебраической формулы с соответствующим аппаратом для ее преобразования. В результате этого создалась возможность, которая в настоящее время в отчетном периоде реализована уже, создать автоматизированную диалоговую систему, с помощью которой можно осуществлять преобразование программ, ну, пока коротких программ, это уже связано с набором операторов крупных и с мощностью вычислительных машин, на которой реализована соответствующая система относительно коротких программ и микропрограмм. Ну, что, например, можно сделать в этой алгебре? Ну, вот, чтобы всем было понятно, совсем я простой пример покажу. Можно, например, записать алгоритм или программу умножения в виде последовательного сложения, так как умножение делалось в Египте, из целых чисел, естественно, последовательного сложения. А после этого чисто формальными преобразованиями этой программы вывести необходимость в позиционных системах счисления, вот, и все правила сокращенного умножения, которые вот на протяжении тысячелетия развития математики находились интуитивно. Сейчас это можно сделать за полчаса работы в этой алгебре чисто формальными выкладками. Ну, ясно, что поскольку такие алгоритмы реализуются в вычислительных машинах, и не только такие алгоритмы, то это дает в руки проектантов могучее орудие для решения тех задач автоматизации и проектирования электронных вычислительных машин, которые до настоящего времени были недоступны и науке, и находились полностью во власти интуиции. Значит, вот такая система под названием «Проект» у нас создана в настоящее время, в диалоговом режиме она работает, и содержит она ни много ни мало, как 2 миллиона команд. Надо сказать, что, чтобы так тоже вам было ясно, примерно, что средняя производительность на начало этого периода, я не знаю средней производительности по Союзу сейчас, но программы делались в начале этого периода, поскольку сейчас система работает уже в 72-м, 71-м, 72-м году. Значит, средняя производительность системных программистов по Советскому Союзу, значит, была около 3 отлаженных команд в день на человека. Значит, я подчеркиваю, что существует разница между программами, которые пишутся вычислительные программы на Фортране там или где есть развитые, уже были развитые языки для этой цели, формульные языки, описывающие целые куски программ формулами. И системными программами, такие, которые, значит, описывают процессы, ну, например, преобразование чертежной информации в машине или операцию управления в самой машине, логических там формул преобразования и так далее, которые не были известны до настоящего времени, точнее, их анатомия не была известна, этих формул. Так вот, по таким сложным системным программам средняя производительность программиста в Союзе была 3 команды отлаженных в день на человека в этот момент. Значит, если, 200, скажем, там с лишним рабочих дней в году, это, 600, но не будем мелочными, 1000 команд в день, в год на человека. Значит, только эта работа по созданию системы из 2 миллионов команд, она по тем меркам должна была занять около 2000 человека лет. Работы квалифицированнейших программистов. На самом деле эта работа выполнена 20 человеками у нас за счет разработки специальной системы автоматизации ориентированных программирования, ориентированных на это дело. И значит, в начале этого периода, в момент работы вот этой программы, по неофициальным данным, то есть, значит, по контактам тем, которые мы имели, поскольку таких данных не публикуется, вот с ведущими научными центрами Соединенных Штатов и, значит, других вот иностранных государств, мы имели самую высокую производительность системных программистов в мире при создании такой системы. Эта система в настоящее время широко применяется не только в институте кибернетики, но и далеко за его пределами. Ну, естественно, что системой мы не могли делиться уже, потому что там не только алгебра, а много чего другое есть, и системой автоматизации этой. Поэтому публикации по этим вопросам были ограничены, и их нет большого количества публикаций, соответствующих подробностей об этой системе, хотя, в общем, такое, что про эту систему известно, она, в общем, ее можно смотреть в работе, она показывалась и демонстрировалась, но, естественно, далеко не все из этого попало в журналы и в монографии. Ну, во всяком случае, сейчас очень многие организации, прежде всего московские организации, занимающиеся проектированием средств дискретной автоматики, широко используют эту систему. Вот примерно таким образом происходит взаимоувязка фундаментальных проблем, важных для современной математики, с прикладными проблемами у нас в институте. Теперь, этого мало. Дело заключается в том, что у нас, как вы знаете, институт комплексный, и мы не занимаемся только использованием машины, только программированием и только развитием теории. Мы занимаемся развитием вычислительной техники. Когда создаются вот такие сложные системы автоматизации и проектирования, то возникают две возможности. Во-первых, возникает возможность с помощью этих систем вести проектирование гораздо более сложных и нетрадиционных машин. Потому что, ну, чтобы вам понять, в чем тут дело, значит, я просто так скажу, что, скажем, алгоритм умножения, хотя и мы и можем теперь формально его записать из простейшей формы, в общем, важно записать как в какой-нибудь форме, а потом мы, значит, его можем оптимизировать теперь уже с помощью наших методов. Но алгоритм умножения, так сказать, и без нас в течение тысячи лет развития соответствующей области арифметики, он как-то, так сказать, прилизан уже был математиками интуитивно. И там формальные преобразования ему удается выжимать 15-10-20% эффективности из таких изученных алгоритмов. Но когда речь идет о алгоритмах уже принципиально новых, рассчитанных на новые классы применения, то вот здесь могущество таких методов сразу начинает сказываться. И получаются гораздо более эффективные решения. И причем за более короткое, естественно, время. Вот, с гораздо меньшим количеством людей. С другой стороны, у нас появляются идеи в процессе решения вот такого рода задач. Значит, появляются идеи по поводу того, какими должны быть машины следующих поколений, чтобы вот эти алгоритмы, которые требуют такого огромного количества программ, я должен вам сказать, что 2 миллиона команд – это одна из рекордных цифр в мире в настоящее время систем по количеству команд просто в ней. Потому что обычно, скажем, считаются очень большими системами, когда там сотни тысяч команд. Ну, вот там некоторые механики, которые, может быть, присутствуют в зале, по своим системам знают, что речь идет о тысячах, десятках иногда тысяч команд в лучшем случае, причем это задерживается на многие годы проектирования таких систем программирования. Но эта система автоматизации программирования рассчитана именно на те классы задач, которые мы именно поэтому и высокая производительность, что она не на все задачи, а именно вот на эти задачи была специально разработана, прежде чем браться за создание такой системы. Так вот, значит, у нас рождаются новые идеи построения машин. В частности, на протяжении этого отчетного периода сделан заметный шаг в двух направлениях. Во-первых, в развитии тех идей, которыми мы за предшествующий период уже, собственно, не только развили их, но и воплотили в целый ряд машин. А именно, значит, у нас мы первыми в мире начали работу по созданию машин, внутренняя структура которых приближена к высоким, к восприятию высоких языков программирования. Это прежде всего машины серии «Мир», потом нереализованный по ряду причин проект «Украина». Я могу даже сказать, почему он нереализованный, тоже, чтобы ясно было, почему у нас такое направление. Дело заключается в том, что реализация проектов больших машин – это очень дорогостоящая вещь. Вот, скажем, реализация проекта фирмы IBM, проекта IBM 360, который, значит, ознаменовали в мире переход на машины третьего поколения, стоило 800 миллионов долларов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 4,2 миллиарда долларов для подготовки производства новых машин. В общей сложности 5 миллиардов долларов. Ну, вы сами понимаете, что бюджет Академии и даже общие ассигнования, которые, к сожалению, в то время у нас были, вот с учетом всевозможного, так сказать, привлечение средств министерств, не позволяли такую работу сделать в параллель, потому что делалась в то время машина другая в Союзе, высокопроизводительная. Хотя этот проект был одобрен официально коллегией, научно-техническим советом Министерства радиопромышленности, но, к сожалению, не был реализован. А вот эти, значит, вещи структурной реализации новых принципов вот, воплощения языков в структуру машин были спустя 6 лет после того, как они были реализованы у нас, реализованы фирмой Burroughs, и в настоящее время, в 70-е годы, являются общепризнанным направлением развития мировой вычислительной техники в области архитектуры электронных вычислительных машин. Значит, у нас, помимо за отчетный период, на этом принципе разработан новый вариант машины, это машина МИР-3, которая принята Государственной комиссией, сейчас рекомендована к серийному производству. Ну, тот, кто имел желание, мог с ней ознакомиться в вычислительном центре, я больше не буду о ней говорить. Это машина третьего поколения, потому что у нас, к сожалению, архитектурные наши решения в предыдущий период очень сильно опережали технологические решения. В технологическом плане, в отношении элементов, на которых строились машины, машины сильно отставали от американских машин. А в отношении архитектуры, те машины, которые проектировались у нас в институте, уходили вперед, и значительно причем вперед. Вот, во всяком случае, машины класса «Мир». Вот. Кроме того, линия мини-компьютеров, которую мы развивали, в настоящее время, в 70-е годы, сделалась общепризнанной линией мирового развития. И, значит, что тоже, в общем, до отчетного периода вот этого отрицалось. И отрицалось и у нас в Союзе, и не очень большим успехом пользовалась эта линия за границей. В настоящее время это одна из основных линий развития вычислительной техники. Вот такая как раз развивается полярно. Сверхбольшие машины очень дорогие и мини-компьютеры. А класс средних машин, который у нас сейчас самый распространенный, он вымирает в настоящее время в мире. Теперь и за отчетный период сделаны шаги в отношении построения принципиально новых структур, нового подхода к созданию электронных вычислительных машин, так называемых ненеймановских машин, в частности, основанных на рекурсивных принципах. По этим разработкам пока они находятся в стадии фундаментальных исследований, по ним еще не начаты опытно-конструкторские разработки, это будут машины пятой, может быть, даже более последующих поколений, поскольку технологию надо еще подтягивать к тому, чтобы воспринять эти структурные идеи. Но, тем не менее, значит, кое-что нам разрешили доложить об этом, и группа ученых, в том числе, значит, нашего института Ленинграда и Москвы, сделала доклад в августе этого года на 6-м международном конгрессе по переработке информации, который очень вызвал большой интерес. Надо сказать, что делались аналогичные доклады и с американской стороны, то же самое. Вот это, так сказать, один из примеров того, я подробнее на нем специально остановился, потому что примерно то же самое можно было сказать о большом количестве тем, которые я буду потом только касаться дальше. Вот, то есть можно сказать то же самое с точки зрения взаимосвязи фундаментальной части соответствующих исследований с прикладными частями. Скажу об одной еще работе, которая тоже представит интерес для математической части нашего отделения. Сейчас у нас выполнены на протяжении отчетного периода интересные работы в области принципиально нового подхода к решению такой важной задачи искусственного интеллекта, как автоматизация доказательств теорем на электронных вычислительных машинах. Значит, можно сказать, что 60-е годы это были периодом кавалерийского наскока на эту проблему. Все в мире много появилось работ, в том числе и мы занимались такого же рода работами, по созданию, значит, теорем, программ, которые доказывают теоремы в той или иной узкой области математики. Ну, например, у нас была создана программа, которая доказывала, в принципе, могла доказать, хотя на самом деле ограничения скоростные в машинах очень сдерживали это, любую теорему в области алгебры вещественных полиномов. Ну, скажем, вы задаете такой вопрос, верно или неверно, что если полином восьмой степени имеет два, скажем, там, вещественных корня, предположим, и, значит, у него 5 отрицательных коэффициентов, то верно или неверно, что при этом его производная имеет все вещественные корни, предположим, все корни веществ. Так вот, в принципе, такая программа могла дать ответ, либо доказать эту теорему, либо построить опровергающий пример. Но повторяю, только в принципе, потому что на самом деле принципы, на которых строились эти программы, были настолько непрактичными, что они даже при реализации на сверхбыстродействующих машинах могли брать лишь самые простейшие теоремы такого класса. А вот ту теорему, которую я сформулировал, на самом деле на машине потребовалось бы годы, годы и десятилетия, чтобы этой программой ее доказатели опровергли. Поэтому это был непрактичный подход к решению проблем. На протяжении вот этого периода времени мы выработали более практичный подход, который в настоящее время частично реализован. На чем он основан? Он основан прежде всего на принципиально новом подходе к роли и значению математической логики в математике. Дело заключается в том, что когда закладывались основы математической логики, ну можно сказать, что первым мечтал о математической логике, я не говорю об Аристотеле там и предыстории, а первым мечтал о математической логике Лейбниц, когда он, значит, мечтал о том времени, именно мечтал, а не сделал что-то такое, о том времени, когда люди вместо того, чтобы спорить, сядут и будут вычислять. Затем, как вы знаете, в XIX веке начала бурно развиваться математическая логика, И в настоящее время она представляет собой весьма развитую область математики. Но, к сожалению, за это время основная цель, для которой развивалась математическая логика, была подменена. То есть другой целью, тоже не менее важной, но другой все-таки. Вместо того, чтобы служить практическим орудием для, скажем, автоматизации доказательств, теорем, как это, об этом мечтал Лейбниц, скажем, и даже частично Гильберт еще в начале века этого, математическая логика превратилась в инструмент для обоснования математики. Ну, а тогда у нее совершенно разные направления возникают. Это для того, чтобы что-то обосновать, скажем, в теоретической физике, нужно вещество, предположим, разложить на самые элементарные части, на элементарные частицы, а если можно, да куда, и разложить их там еще на кварки или на что там придется, поскольку еще неизвестны, значит, первочастицы, из которых сложены элементарные частицы, и даже неизвестно, верна эта гипотеза или нет вообще. Но во всяком случае, стремление к измельчению и упрощению основы. Вот что лежит в основе математической логики современной. Когда вы разложите на малое число и на мельчайшие элементы, исследовать это легко, а вот использовать в качестве строительных конструкций трудно или даже невозможно. Потому что когда, скажем, тот же физик или химик начинает строить, скажем, новые вещества, молекулы, он не пользуется элементарными частицами, теорией элементарных частиц. Ну, разве что как вспомогательным орудием. А он оперирует более глобальными вещами, по крайней мере, молекулами. Так вот, речь пошла о том, что нужно построить практическую математическую логику, которая к классической математической логике относилась бы примерно так, как современные развитые языки программирования относятся к классическим машинам Тьюринга или другим, вот, так сказать, ПОСТа и другим, значит, классическим построением в рамках математической логики. Эта задача сегодня решена. Построен алгоритм очевидности. Кстати сказать, все математики злоупотребляют понятием очевидности. Как вы знаете, у одного одна очевидность, у другого другая. И поэтому, как ни странно, хотя мы в истории математики и, значит, смеемся иногда над древними греками, которые, значит, рисовали чертеж и писали «смотри», и это называлось доказательством. Но, тем не менее, мы от этого далеко не ушли, потому что, если вы возьмете статью любого современного математика, вы увидите, что ни одна теорема не доказана в строгом смысле современного слова этого. Потому что разложение на элементарные кирпичики рассуждений, которые строго исследованы в математической логике, никто никогда сколько-нибудь сложной теоремы не делал и делать не будет, естественно, поскольку в таком случае математические монографии выросли бы до размеров библиотек. А, значит, вот это сакраментальное слово «очевидно», оно, или легко доказать, оно часто содержит гораздо большее количество скрытых рассуждений и выкладок, чем вот это пресловутое «смотри древних греков». Поэтому смеяться над греками нам нечего. Мы впервые в мире сделали алгоритм очевидности, машинный, и тем самым придали понятию очевидности объективный характер. То есть, ну, пока это еще работа фундаментальная, неутвержденная, но в принципе можно собраться на математический съезд или конгресс и признать, что очевидным в математике для всякого математика является только то, что вот этим алгоритмом очевидности на машине класса BESM может быть понято за минуту, скажем, работы машины. Или там секунду. Сейчас мы заняты тем, что переписываем целый ряд математических монографий, первый ряд прежде всего в области абстрактной алгебры, на языке этой математической логики. Так, чтобы каждое доказательство определения теоремы были бы понятны электронной вычислительной машине. Ну, понятно, какие при этом открываются перспективы. Прежде всего, открывается возможность по-новому организовать обучение. Это перспективы, это не сделано еще. Это, значит, я просто хочу сказать, что зачем такая работа делается. Значит, прежде всего, в организации обучения. Вот всякий профессор, который принимает экзамены у студента или у аспиранта, вот попросит его разобрать ту или иную статью, он что делает? Он просит его, он делает такую вещь, искусственно заглупляет, если мне будет позволено выразиться вот таким образом, свой собственный алгоритм очевидности, и говорит: нет, мне это непонятно, растолкуй более подробно. И до тех пор, пока ему не растолкует в более мелких блоках этот самый аспирант или студент, он считает, что тот не понял доказательств. Так вот, заглуплять наш алгоритм очевидности ничего не стоит. Поэтому можно проверять знания студентов и аспирантов, значит, с пульта управления неформальным путем, а пока он не растолкует машине это. Если машина поняла, значит, он тоже понял по заглупленному алгоритму. Но это одна сторона дела. А совсем более интересная и перспективная сторона дела заключается в том, что в отличие от человеческого алгоритма очевидности, машинный алгоритм очевидности можно развивать неограниченно дальше. И постепенно делать то очевидным, что сегодня не очевидно. И, конечно, сейчас пока у нас уровень алгоритма очевидности такой, что вот если мы, скажем, переписываем монографию Куроша по теории групп, то она получается той же самой толщины, что и для человека, для машины. Очевидно. Правда, алгоритм очевидности для машины немножко другой. Он кое-что, что человеку очевидно, приходится машине растолковывать более подробно. И наоборот, что человеку приходится растолковывать, машина говорит, это очевидно. Поэтому, значит, но в среднем его доказательная сила примерно такая же, как ну вот у того, на кого рассчитываются математические монографии. Подчеркиваю, не учебники, а монографии. Вот, но пока это, развивать этот алгоритм и, значит, делать специальное, дело в том, что алгоритм работает на информации, я забыл об этом сказать. То есть для того, чтобы развить его, скажем, в область теории вероятности, предположим, мы это собираемся делать тоже, и в другие, значит, области, необходимо механики, теоретической физики и так далее, наполнить его информацией, определениями, уже доказанными теоремами ранее и так далее. То есть это огромный труд, который займет, может быть, не одно десятилетие, для того, чтобы машина набралась мудрости, так сказать, той, которая уже известна в этом смысле. Но, значит, это практический путь. Да, кроме того, мы разрабатываем язык диалога, с помощью которого машина может разговаривать с математиком и делить между математиком и машиной трудности в доказательстве теорем. То есть наводку, направление, в каком направлении следует построение и поиск доказательства искать, дает математик, а оформление его и, значит, уже сами построения в рамках трубки, которую вы выбрали, делает машина. Вот какая основная идея. На протяжении, уже сейчас, в той начальной стадии, в которой эта работа имеется в настоящее время, по ней есть публикации, вы могли, может быть, кто внимательно смотрел наши журналы, публикации, обратить внимание на публикацию по языку математической логики практической и на ряд других публикаций. Значит, уже сейчас, в общем, мы делаем практически некоторые выводы по структуре будущих машин, которые намного, ну, будем говорить, МИР-5 там или какие-нибудь другие, которые намного более приближены к решению такого рода задач помощи человеку не только при вычислениях, а и при доказательствах, в частности, при вообще логических рассуждениях, чем это было раньше. Ну, примерно по такому же направлению развиваются другие у нас работы в области искусственного интеллекта. Это работы в области распознавания образов, которые, как вы знаете, наверное, требуют создания опять новых разделов математики в настоящее время, особенно в области распознавания дискретных образов, комбинаторных методов. И, значит, на этой основе немедленно же делаются практические приложения. Читающий автомат, значит, усовершенствованный ЧАРС за это время введен за отчетный период и сдан комиссии. Значит, вы, может быть, я не знаю, демонстрировали или нет вам, значит, систему распознавания речи, находящуюся на уровне лучших зарубежных образцов, хотя и не превосходящую их в настоящее время. Значит, это примерно 300 слов, словарь для машины BSM-6. Это различного рода имитационные модели поведения, интеллектуального, эмоционального поведения. Это работы, которые, значит, проводит академик Амосов, и которые находят применение в интеллектуальных роботах. У него очень хорошая группа в настоящее время математиков собралась в том числе. Некоторые работы по роботам вот мы докладывали на прошедшем недавно всесоюзном симпозиуме в Киеве и получили эти работы очень высокую оценку. В частности, вот эти интеллектуальные роботы очень высоко были оценены сотрудниками Института прикладной математики, вот, которые тоже занимают в Москве, которые занимаются аналогичной проблематикой, но, правда, без физического моделирования пока что. Теперь основная научная проблематика института. Я специально остановился на этих вопросах, поскольку, значит, они имеют более широкий, что ли, интерес такой для большого количества членов, я надеюсь, отделения, поскольку здесь все в той или иной мере дедуктивными построениями, скажем, занимаются, и, так, и значит, судьбы математики их волнуют. А теперь, но это не значит, что это у нас составляет основную проблематику. Основная проблематика научная, естественно, института расположена около проблемы создания общей теории управления и общей теории больших систем. Ну и, естественно, их приложений. И здесь, если начать вот с той же подробностью рассказывать, предположим, о направлениях, конечно, потребовалось бы, наверное, проводить многодневную сессию и большое количество докладов слушать. Поэтому я прошу извинения уже, и так я много занял этим, но мне хотелось показать фундаментальную, так сказать, связь, фундаментальность с прикладными. Дальше я буду рассказывать, естественно, значительно короче. Но это не значит, что эти исследования менее трудны или менее значительны. Значит, в области создания общей теории управления работы института в настоящее время охватывает широчайший круг проблем, начиная от управления социальными системами через экономические системы к биологическим и техническим системам. Какие это направления? Ну, прежде всего, значит, мы создаем в настоящее время имитационные модели, точнее, даже это не модели отдельные, а это методика, новая методика создания имитационных моделей, которые позволяют, если мне позволено будет такой глагол употребить, не совсем употребительный, дедуктивизировать, ну, все остальные недедуктивные в настоящее время науки. Значит, эти модели строятся по принципу так называемого коллективного разума. Это прежде всего биология, описательная, скажем, вот экология, экологические системы, и, значит, различного рода социальные процессы. Основная идея состоит в следующем, что система раскладывается на отдельные элементы, вот, которые характеризуются, как правило, не обычными количественными параметрами, потому что в недедуктивных науках, в описательных, как правило, таких параметров немного. И на их основе хороших моделей не построишь, охватывающих большие, скажем, экологические системы в настоящее время. Поэтому, значит, мы делаем так, мы вводим параметры, которые условно называем качественными, но на самом деле с точки зрения математики это просто параметры с конечными областями определения. 1, 2, 3, 4, 5, 10 по 10-бальной системе, что-то по другое, по 3-бальной характеризуется и так далее. Между этими параметрами устанавливается логика временные вероятностные, но не обязательно вероятностные связи. То есть, если какие-то эксперты уже в специальных областях науки, там в биологии, социологии и так далее, на основе своих собственных моделей, экспериментов или просто интуиции даже, устанавливают опыта, устанавливают связи, что вот если такие-то параметры в течение такого-то времени принимали такие-то значения, качественные значения, значит, конечные, то тогда с вероятностью такой-то, через такое-то время вот, параметры такие-то приобретут такие-то, такие-то значения. Вот примерно, что они говорят. Устанавливают очень локальные маленькие связи. Параметры, которые в такой системе имеются, десятки тысяч. И специалиста, который может охватить все параметры, в настоящее время не существует. То есть то, что мы делаем, это есть средство борьбы против специализации науки. Восстановление с помощью машин единого взгляда на науку, вот что философы немецкие называли гештальтом в свое время, 19 века. Значит, вот такое общее, так сказать, уже представление о предмете, что теряется в силу специализации современных наук. После того, когда такие эти высказывания могут быть противоречивыми, то есть одна группа ученых говорит, что так изменяется, а другие говорят, что нет, вот так. Значит, с помощью, это, к сожалению, в такого рода науках постоянно имеет место. Для того, поэтому, даже если эти локальные связи невероятностные, поведение всей системы в целом представляется вероятностным уже процессом. И мы выделяем управляющие параметры некоторые. Параметры, если это, скажем, человеческий организм, параметры, характеризующие его индивидуальность, это не на среднего человека ориентированные модели. И не на среднюю социальную систему, а на совершенно конкретные объекты могут быть ориентированы. И, значит, задаем, подбираем в процессе диалога управление. То есть это, короче говоря, ну, можно сказать, выражаясь языком математики, решение краевой задачи для дискретных динамических вероятностных систем с очень огромным количеством параметров, десятками тысяч. То есть нам надо попасть через 10 лет или 5 лет, или там, ну, в зависимости от быстро протекания процесса, в какую-то область с какой-то вероятностью, и нам надо подобрать на протяжении этого какие-то параметры. Решать эту задачу аналитически мы не умеем, и пока подходов к решению этой задачи не видно. Но тем не менее, значит, подбором мы можем во всяком случае более хорошее управление подобрать, чем делается обычно. Кроме того, при этом, значит, концентрируются в одной модели, значит, знания десятков тысяч специалистов самых различных областей. Значит, сейчас вот эта общая модель находится в стадии программирования. Выполнены фундаментальные исследования в этой области, находится в стадии программирования первого эксперимента на биологических системах. Подготовки первого эксперимента. Вторая модель аналогичного рода основана на задачах целевого управления. Вот, примерно на тех же принципах она основана, но она описывает лишь только те процессы, где переходы могут только в одну сторону осуществляться. Но прежде всего это научно-технический прогресс. Если вы открытие сделали, то закрыть его уже нельзя, если это действительно открытие. А вот если вы в социальных процессах ликвидировали какое-то зло, то оно может потом снова появиться. Значит, вот первая модель, более общая, которую я сказал, она и такие процессы охватывает. Вот эта частная модель, о которой я сейчас говорю, она охватывает более частный класс процессов. Но зато эта модель находится уже в гораздо более разработанном состоянии. На ее основе создана система непрерывного слежения за тенденциями развития науки и техники в области электронных вычислительных машин, а сейчас это распространяется и на автоматизированные системы управления, и Госкомитет по науке и технике будет распространять в этой пятилетке еще на десяток или два десятка важнейших народно-хозяйственных проблем. Она была в начале отчетного периода, в 1972 году, по-моему, принято в качестве модели решением Госкомитета, рекомендуемой для всех министерств, а в конце 1974 года решением Межправительственной комиссии СЭВА принято как единая СЭВовская методика. По ней в настоящее время работают свыше 500 организаций в рамках СЭВА. Институт получил специальную благодарность за создание такой модели от СЭВА. Эта работа выполняется... Фактически уже работа по наполнению и слежению такой модели под руководством профессора Доброва. Затем следующий очень важный вопрос, о котором я, к сожалению, имею возможность сказать очень немного, это вопросы, связанные с общегосударственной автоматизированной системой управления. Ну, она более длинно называется, я ее сокращаю, и республиканской системы. Значит, сейчас нами сделан общий комплекс моделей, впервые в стране общий комплекс моделей общегосударственной системы, начиная от социальных процессов и кончая, так сказать, технологией уже, вот, предприятиями, точнее, управления. Это, значит, изложено в виде монографии, которая сейчас публикуется в Москве, и вот где-то в начале, ну, в первом квартале, то есть в половине этого года выйдет из печати. Кроме того, значит, вместе с государственным, с институтом государственного комитета, вот, созданным специально для этой цели, сделан проект государственной сети вычислительных центров, эскизный проект. Ну, я могу вам примерно сказать следующее, что, значит, работы в целом по государственной сети вычислительных центров, по объему работ, который предстоит совершить на протяжении ближайших пяти лет, это примерно, в общем, в целом, если считать эту сеть не только ее верхушку, значит, 200 центров, которые делаются вверху, а все 15 тысяч центров, которые будут работать в ней, это согласовано работать. По масштабу работы сейчас уже оценено это в эскизном проекте, это цифры не, уже, так сказать, не мои, а Государственного комитета по науке и технике, вот официальные цифры, она будет больше по масштабам, чем работы две работы вместе взятые, создание ракетно-космической промышленности и создание атомной промышленности в Советском Союзе. И потребует около 3-5 лет для своего решения. Значит, в настоящее время мы выполнили в этой работе одну часть, ту, за которую мы несем, являемся головными в Союзе. Значит, эскизный проект матобеспечения и, значит, общесистемные вопросы. А вообще в разработке сейчас этой системы, этой машины, эскизного проекта участвовало что-то такое, ну, свыше 100, я точно не помню, 120 или 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций Советского Союза. Теперь очень большой круг вопросов у нас в институте занят созданием, в общем, общих методов оптимизации, где работают у нас очень высококвалифицированные, талантливые математики, теория оптимальных решений. Ну, к сожалению, значит, я вот должен, это все в едином, так сказать, координационном плане работ по вот общегосударственной и республиканской системе содержится, а также системе АСПР. Я забыл сказать, что академик Михалевич руководит созданием АСПР, автоматизированной системы плановых расчетов в республике в настоящее время. Вот, и, значит, в плане СССР нам приходится выполнять аналогичную работу. Вот, только не руководить всей системой, а, значит, определенную, руководить определенной областью. Ну, я не буду подробно говорить, какой. Значит, что в области теории оптимальных решений? За это время получены новые методы решения, в общем, борьбы, так сказать, с проклятием размерности в решении оптимизационных задач. Получены новые обобщенные градиентные методы с растяжением пространства, квазиградиентные методы, которые оказались чрезвычайно эффективными в оптимизации. Затем различные комбинаторные методы, основанные на развитии дальнейшем идей последовательного анализа вариантов, развитого академиком Михалевичем. Затем новые методы оптимизации гладких функций, игровые, новые подходы к решению игровых задач, в частности, в теории дифференциальных игр. И все это, значит, с большим кругом приложений. Здесь у нас очень крупные силы сосредоточены математиков. Ну, мне бы хотелось назвать, скажем, такие фамилии молодых талантливых математиков, профессоров, докторов наук, как Ермолев, Пшеничный, Шор и другие, которые такими вопросами занимаются. Значит, автоматно статистические методы моделирования, имитационные модели автоматные, которые сейчас очень помогают решать такие задачи оптимизации, которые недоступны, ну, классическим методам.
То есть они дают, что ли, квази-оптимизацию, в том смысле, что мы не гарантируем, что это абсолютный оптимум. Но тем не менее, значит, достигаем гораздо более хороших результатов, чем это обычно делается. Кроме того, значит, вот различного рода математические приемы, которые, и методы, которые помогают эффективно решать сложнейшие, как, наверное, кто занимался этим методом, знает, задачи математического решения, задач вот оперативного календарного планирования, управления. Это динамические задачи с очень, значит, с большим ветвлением и, значит, где многомерность, что ли, в квадрате получается, или даже экспоненциальная многомерность. Так что здесь очень сложные математические задачи возникают. Этими задачами успешного имитационного моделирования, этими занимаются такие у нас ученые, как профессор Шкурба, и, значит, очень большое количество, вот, нет, это не имитационными, это, значит, календарное планирование. И вот имитационными моделями с большим классом приложений профессор Бакаев. Принципиальное значение имеет, вот тоже, может быть, несколько стоит мне на этом деле остановиться, имеет новый подход к решению оптимизационных задач, который выработался у нас в самые последние годы на основе реального изучения методик планирования, которые приняты в Госплане. Не секрет, что несмотря на развитие оптимизации, значит, Госплан СССР до сих пор, и, скажем, то, что уже десятилетие вычислительного центра Госплана СССР давно отпраздновали, оптимизационные методы не очень широко еще привиты в Госплане. Хотя вот те методы, о которых я говорил, широко применяются для частных задач многих планирований, и особенно в автоматизации проектирования. Я об этом несколько скажу. Значит, но вот для сведения балансовых моделей, как правило, не применяются. В чем здесь дело? Дело оказывается в том, когда мы изучили уже психологию планирования, то оказывается, что классический подход математиков к постановке оптимизационных задач, мягко говоря, не выдерживает критики. Дело заключается в том, что математик считает, что, скажем, задача линейного программирования поставлена, когда, значит, все грани этой самой вот, многогранника соответствующего, там n-мерного, очерчены. Но что такое грань, очертить грань, вот эти неравенства в задачах планирования управления на уровне Госплана СССР? Это означает работу, которая по трудоемкости, с учетом возможности ее оптимизации, потому что там нужны нормы собирать, хронометражи и так далее. Значит, сегодня в десятки тысяч раз превосходит трудоемкость решения самой задачи оптимизации. Ну а в линейных задачах, как вы знаете, оптимум получается всегда на одном конце. А математик требует от постановщиков задачи, чтобы ему грани все очертили и в другом конце. А практик-плановик знает, по интуиции знает, что это все глупая работа, что не там оптимум лежит совсем. А математик до решения задачи не знает, где оптимум. И поэтому он начинает делать эту работу спустя рукава. И дает липовые вот эти самые ограничения, после чего вы решаете задачу оптимизации, значит, получаете какой-то результат, а даете в руки плановику, он смеется и говорит, а я изменением начальных условий получу сразу лучшую оптимизацию, чем вы со всеми, со своими методами и машинами. Вот примерно какое положение. Поэтому разработан новый, принципиально новый подход, диалогового подхода к решению задач оптимизации, который заключается в том, что многогранник уточняется в процессе решения работ. Значит, мы сделали какое-то первое приближение, потом видим, что в этом районе требуется уточнение. Начинаем уточнять в этом районе, а не где-то. Причем этот метод развит и для нелинейных задач в настоящее время. Вот это сейчас метод, который уже фундаментальную часть, так сказать, прошел. И в опытный, его можно было бы и посмотреть в вычислительном центре, не знаю, сейчас его, там другие, правда, задачи решаются, он у нас поставлен на машине, в опытном режиме уже системы программ сделаны, и в настоящее время мы готовимся к внедрению для группы отрасли в Госплане СССР и в Госплане Украины. И работы также выполняются группой математиков под руководством профессора Бакаева. Применение вот всех этих методов имеются большие применения. Значит, ну, во-первых, к программно-целевому планированию. очень большое количество тех методов, которые я раньше называл оптимизацией, уже нашли большое применение программно-целевому планированию. К перспективному планированию и прогнозированию. К краткосрочному планированию как на высоком уровне, так и на уровне предприятия. И, наконец, к текущему управлению. Значит, в настоящее время нами выработан новый подход к вопросам текущего управления, при котором текущее управление воспринимается не как залатывание дырок в плане, а как скоординированное изменение всей системы планов при изменившихся условиях, в том числе, если надо, и перспективного плана. Это дается, чтобы понять, могущество диалоговых методов, могу сказать такую вещь что, раньше при изменении начальных условий на одной грани, это не совсем на одной грани, потому что это нелинейная задача на самом деле, требовалось 7 суток машинного времени решения задач. При применении новых методов, 16 минут машинного времени. Вот это примерно то, что, сейчас нами достигнут. Работы, особенно большое применение работы Ермольо, Шиничного, Шора и других учеников Михалевича, и эффективности высоконадежных систем на границах распределения, все вероятностики знают особую трудность. Возникают и, даже не трудность математических вопросов, а чтобы они отражали действительность. Чтобы ими практики могли быть.
Интеграция,
имитация, интерполяция для случайных полей и так далее. Эти работы очень укрепляют. Хороший коллектив имеется вероятностиков в институте. Особенно в связи с приходом в институт члена-корреспондента Ковалева. Но надо сказать, что далеко не все задачи, даже можно сказать, большинство задач, связанных с вероятностными расчетами различного рода, они классическими вероятностными методами могут быть решены. В настоящее время один из основных упоров в институте развития системы моделирования, которая позволяет решать действительно расчеты надежности, эффективности, очередей там и всего прочего в сложных системах, который классическими методами не решение. У нас работает широко во многих организациях система моделирования для дискретных систем, в основном применялась, а в настоящее время в отчетный период закончена и принята система непрерывно дискретная система, одна из первых. Мне сейчас только попалась первая статья, вчера я ее читал. Аналогичная американская система описывается, которая еще тоже не видно, что она работала. Наша система NEDIS работает. Эти работы выполняются под руководством Мариановой институте. Затем, очень большое количество... общая теория построения точности алгоритмов решения прикладных задач на ЭВМ некорректным задачам. И как результат этого много пакетов различного рода программ разработаны применительно к задачам механики, физики и так далее, к задачам теории упругости. Математические модели... Автоматизацию, целый ряд вопросов, это вопросы, которые ближе к экономическим различного рода системам. Теперь такие, которые к техническим системам. Хотя уже NEDIS и все другие переход к техническим системам. Математические модели автоматизации динамическими системами. Это под руководством академика Куфтента. Методы декомпозиции, разработаны многомерных динамических систем. Алгоритмы компромиссных решений, таких сложных многоуровневых иерархических системах, которые применяются для решения задач управления в настоящее время. Затем теория управления электродинамическими объектами, тоже под руководством Куфтенко, доктор этим делом занимается. Тут я не буду рассказывать, потому что
системе Токамак, мне сказали, подробно рассказывали у стендов. Работа, выполненная вместе с институтом Курчатова, она новую жизнь вот в эти самые системы Токамак, потому что на порядок повысило удержание плазмы, потому что механизмы авторегулировки поддержания плазмы, которые теоретические физики рассчитывали, оказались очень примитивными. Они исходили из того, что этот самый шнур плазменный, он твердое тело. Конечно, вот эти токи Фуко и все прочие отражения, значит, не отражения, а возникающие, значит, электромагнитные силы, удерживать ее в середине. Но на самом деле это умеет продольное поперечное, не сводится к системе обыкновенных дифференциальных уровней, поскольку объект не твердый. И вот эта теория впервые позволила решать задачу управления такого рода. Решаются задачи у нас такие, ну, к сожалению, это мы не могли на выставке, но это, вот во всяком случае, 2 года назад вы нигде не могли, чтобы жидкий тор, предположим, в магнитной подвеске, жидкий алюминий, и не в форме шара, а в более-менее произвольной конфигурации удерживался в пространстве, вот, ни на что не опираясь. Вы понимаете, это имеет значение для спецметаллургии. Значит, основа теории разработана специального класса нелинейных дискретных систем управления. Методы синтеза теоретико энергетических систем. Тут тоже большая группа у нас специалистов. Раньше автоматического управления классического, а теперь, значит, уже, так сказать, кибернетики, ориентирующиеся на общую теорию больших систем. Это Иваненко, Павлов, доктора наук, профессора и целый ряд других. Значит, многие вопросы о теории управления решаются в рамках создания систем. Ну, я не буду этого, скажем, в работах Скурихина, члена-корреспондента, и целого ряда других наших... Под руководством члена-корреспондента Ивахненко создано новое самоорганизующееся моделирование, которое успешно применен для учета водных режимов, скажем, Каховского водохранилища, различного рода дренажных систем. Совсем коротко, я больше остановился на фундаментальной нашей проблематике сейчас. Естественно, прикладная часть, поскольку 2/3 тематики гораздо больше, но я время много, поэтому здесь мне придется говорить совсем конкретно. Я прошу, если не возражает аудитория, я еще минут 15. Нет возражений?
Нет.
Потому что я немножко по болезни после операции своего времени. И, значит, развитие ВЦ и математического обеспечения. Ну, размер нашего вычислительного центра вы видели. Правда, за последние годы у нас когда-то, в 62-м году, вычислительный центр вычислительным центром в Советском Союзе по мощности. И одним из крупнейших, если не самым крупным. Но это было очень недолго. Сейчас, несмотря на то, что он стал более мощным, мы вряд ли входим в первую десятку. Но тем не менее, по мощности. Значит, по объему работ, которые мы выполняем, конечно, намного больше сейчас сделано. Вы, наверное, видели, что в настоящее время создана система такая, комплекс МИР-2 с БЭСом, который ускоряет процесс отладки программ в 10 раз и упрощает пользование, в частности, дистанционное пользование обеспечивает машинами. Это важно для пользования машины. Значит, разработаны системы такие, как Тобол-Днепр-21, тоже примерно 12 раз повышающий производительность труда программистов. Кабол, это все принято и госкомиссиями, которые, значит, помогают автоматизировать обучение Кабол для планово-экономических расчетов. Эти работы, вот по Каболу, они очень много работы выполняет профессор Ющенко, Екатерина Логина. Значит, система IPL 5BS, моделирующая система TeamBS,
Затем, значит, система обработки данных, УСОД и Центр, которые в 30 организациях сейчас внедрены и дают экономический, дали экономический эффект за это время 7,7 миллиона рублей. Эти работы выполняются профессора Сергиенко. Ну, они, я хочу сказать, что в каждой из этих работ имеется и своя теоретическая, фундаментальная. В частности, вот эти работы выполняются на основе развития современной теории дискретного программирования. Теперь, скажем, разработана у нас, то имеется у нас такая организация, как ОСПАП, Республиканский фонд алгоритмов и программ. Значит, у нее есть, это одна из крупнейших организаций, вот я не знаю последних данных, но в середине отчетного периода это была крупнейшая организация в Советском Союзе такого рода, содержащая свыше 5000 алгоритмов и программ, имеющая 1420 пользователей во всех уголках Советского Союза. Значит, за отчетный период эта организация удовлетворила 83875 заявок на программы и алгоритмы. Учтите, что эти заявки требуют не просто так, что вот пришел, что-то дал. Это нужно и ленту, и инструкции объяснить, и обучить, и все такое прочее. То есть вот это очень сложная организация ведения такой программы. Значит, разработана специальная система программирования, основанная на стелзах, как называемых аппарате стелзов, автоматизация проектирования, программирования для специализированных машин, которая внедряется в ряде организаций, в частности, то есть сейчас пока... Начата разработка автоматизированной системы производства программ APROB. Значит, сделаны системы математического обеспечения две. Одна в начале этого периода, значит, была сдана Госкомиссии в 1971 году, и в настоящее время внедрение ее подходит к концу. Система библиотека стандартных программ. Значит, эта система была внедрена, вот, имеются у нас данные, мы консультационную помощь по внедрению, но непосредственно занимались внедрением на 100 предприятиях и дала эффект 38 миллионов рублей, подтвержденный министерствами. Система Инфор, которая недавно сдана Государственной комиссии, которая, значит, это информационно-математическое обеспечение ОСУ. Значит, это работа выполнена под руководством профессора Стогния, вот, который руководит работами по вычислительному центру и, значит, система математического. По вычислительной технике, кроме машин МИР-3, здесь, которой я уже говорил, аналогичная машина, в каком смысле аналогичная, что она основана на принципиально новом подходе к внутренней структуре машины, к интерпретации языка, которая делает ее удобной для пользователей. Значит, это машина КИ-70, которая в настоящее время употребляется широко уже в промышленности и дает сейчас рекордные в Союзе, одни из лучших результатов в мире по, значит, электронной технологии обработки схем с точностью до 0,1 микрона, которая достигнута у нас в Советском Союзе. Настоящая. Значит, машина М180 для мини-компьютер для управления автоматизацией экспериментов. Ну, как многие из профессионалов, некоторые ее знают, под руководством члена-корреспондента Малиновского. Машина Киев-70, значит, и вся эта технология разработана под руководством профессора Деркача, который одновременно, в общем, занимается, фактически занимается, значит, по решению Президиума Академии Союза СССР, координацией в области автоматизации производства БИСов, вот, в Академии наук СССР в Президиуме, и в частности координирует и работает в этой области, в Министерстве электронной промышленности, в организации. Теперь очень много машин у нас выполняется непосредственно сейчас СКБ. Прямо делается. Это машина «Экспресс» для изучения быстродействующих процессов. Значит, первая в стране микро-ЭВМ, которая создана для решения локальных задач управления вместе с объединением «Светлана» в Ленинграде созданная. «Искра-125», «Рось», «Мри», «Москва», «Ром», «Парион» и другие. Значит, вместе с «Роботроном» в настоящее время заканчивается это комбинат ГДР разработка машины «Нева» для управления автоматическими телефонными станциями и другими связными комплексами. Теперь, значит, по вычислу, тут на плакате 20-м показан рост объема производства электронной вычислительной техники, которая по документации СКБ сделана у нас. Значит, вы можете видеть, что 99 миллионов рублей годового выпуска в 1974 году промышленностью Союза СССР было сделано по непосредственным разработкам СКБ, по чертежам, по технической документации СКБ. Всего выпущено 39 тысяч машин с общим экономическим эффектом, подтвержденным 180 миллионов рублей за год. Но, к сожалению, пока мы не знали инструкции, которые в Академии наук, и этот экономический эффект в тех цифрах, которые представлены в Академии, не учтен в настоящее время. Затем, значит, ну, например, значит, около 45% парка машин в настоящее время Советского Союза составляют машины, которые разработаны по нашей документации. Но, правда, я должен сказать, чтобы не было непрерывного представления, что по стоимости это только 7%, потому что ввиду огромной больших машин, мы вынуждены, хотя и мы и принимаем участие в разработке всех больших машин в настоящее время, разрабатывать все-таки машины, в основном мини-машины, сравнительно дешевые. Поэтому по штукам у нас много, 45%, по стоимости около 7% парка Союза. Но все равно в расчете на работающего это во много раз выше, чем по документации, чем цифры в наших министерствах радиопромышленности и приборостроения, которые заняты, значит, специально разработками такого рода машин. Вот. Я должен сказать еще, что сейчас очень важные работы под руководством Малиновского и Рабиновича выполнены по многопроцессорным машинам, правда, машинам четвертого поколения, которые пока еще находятся на стадии, ну, так сказать, научно-технических проработок, вышли еще в стадию конструировать вместе. Новые принципы построения элементов, физические принципы построения элементов, это профессора Деркач, Михайлов, целый ряд других, я не могу подробно останавливаться на их характеристике. Разработана новая теория электрических цепей, которая позволяет делать расчеты цепей в СВЧ-диапазоне, что сейчас чрезвычайно важно для, причем это диалоговая система с отображениями, со всем сервисом, которая нужна для этой цели, которая под руководством профессора Тазони сделана в настоящее время. ПИН, специальная система для передачи дискретной информации, целый ряд других. Биологической кибернетики и медицинской кибернетики, математические модели, кровообращение, дыхание, терморегуляции, регулирование водно-солевого режима, значит, алгоритм прогнозирования управления экстремальными режимами для регулирования углеводного обмена, что имеет важное значение при решении злокачественных опухолей. Затем разработаны основы и начато внедрение систем управления курортами и сейчас вот больницами. Целый ряд биомедицинских систем и устройств. Это вот система Миатон, которую вы, наверное, видели на выставке для вот, лечения параличей. Целый ряд других. Это профессора Алеева, Иванов, Муромский, целый ряд других. Я уже о работах Амосова применительно к искусственному разуму говорил. По системам у нас сделано большое количество, это, наверное, наибольшее количество людей, занятых в институте, специальными системами. Это системы по управлению технологическими процессами. Например, система Гальваник на заводе «Арсенал» на 46% увеличила производительность гальванического цеха с очень малыми капитальными затратами. Вот. И опять-таки эффект полностью не учитывается, там многие сейчас по принятой методике, но тем не менее и он составляет полмиллиона рублей в год. А система эта сейчас на многих десятках предприятий рекомендована к внедрению и начинает внедряться. Эта работа под руководством Сергеенко выполнена. Система управления отделением алкилирования производства и производства этилбензола, производства азотной кислоты на Днепродзержинском химкомбинате, Череповецком азотно-туковом заводе, система контроля лопаток Запорожья, система контроля бесконтактная система диаметра стеклянных труб на Бучанском стеклозаводе, система сварок, контактной сварки, которую вы видели здесь на выставке тоже. Это профессора Иваненко, Кунцевич, директор СКБ Метулинский непосредственно участие принимают, и целый ряд других. Этот небольшой перечень действительности систем гораздо больше управления технологических процессов за это время сделаны. Автоматизация испытаний сложных объектов, это система ТМПК под руководством Курихина, автоматизированная система проектирования в машиностроении и строительстве, АСПРА, которая положила начало у нас в стране созданию проблемно ориентированных технико-программных комплексов. Это лучшая система такого рода, которая сейчас в стране имеется. Автоматизация экспериментальных исследований, которые проводятся под руководством члена-корреспондента Малиновского, значит, и охвачено ею 4 института нашей академии. Это институты металлофизики, геохимии, физики минералов, проблем прочности и онкологии. 5-10 раз повышение производительности труда экспериментаторов обеспечивает. Очень большое количество работ по автоматизированным системам управления экономическими объектами. Это автоматизация управления транспортными различными объектами, автохозяйствами, портами, транспортом на металлургических заводах. Это профессор Бакаев, Гриценко и целый ряд других. НИИ, КБ, наши науковеды занимаются большим количеством систем в настоящее время внедрением. Специальные комплексы МАРС, машины третьего поколения, специальная система для сбора информации и, система КАТУ создана под руководством Скурихина в настоящее время и рекомендована в настоящее время к производству и принята в 9 министерствах союзных для внедрения в настоящее время. Теперь, мне хотелось несколько слов более чуть-чуть подробнее рассказать на примере о том, как организуются работы широкие по внедрению в институте. Скажем, система Кунцева, которая после ее принятия в 1971 году Государственной комиссии в первой очереди была рекомендована и внедрена только за настоящее время только в Министерстве радиопромышленности на 50 предприятиях. А всего системы такого типа внедряются в настоящее время на 787 предприятиях Советского Союза. Приборостроения в 9 отраслях промышленности, причем это примерно 40% всесоюзной программы создания автоматизированных систем управления. Эта работа переплетается с созданием отраслевых систем управления в этих министерствах. Как организована такого рода система? У нас имеется многослойный пирог. Вот это самое фундаментальное исследование в области общей теории управления, о которых я говорил, отраслевые лаборатории, которые воспринимают непосредственно это, непосредственная конструкторская разработка технического комплекса и матобеспечения, которое выполняется институтом вместе с нашим СКБ, затем головное СКБ, которое осуществляет привязку и внедрение на головном заводе непосредственно на заводе, затем 18 заводов, дело в том, что типизацию полную для всего машиностроения, я должен сказать, что эта система внедряется на предприятиях, всех предприятиях оптической промышленности Советского Союза и вместе с тем на всех предприятиях судостроительной промышленности. Вы понимаете, что разница между оптикой и судостроением очень большая, поэтому необходимо большое разнообразие математических и технических средств. Второй уровень составляют 18 головных заводов по подотраслям, в которых уже привязываются типовые элементы системы, на которых работают непосредственно под нашим руководством работают. Затем уже идет следующий уровень, каждому заводу привязаны еще заводы. В целом мы никогда не делали подсчет точный, но по вот этой системе, если на 700 заводах даже по 20 человек в вычислительном центре в среднем, это научных работников и инженерно-технических персонала, занятых научными исследованиями, то это примерно 15 тысяч человек в Советском Союзе, которые работают под нашим научным руководством. Естественно, вы сами понимаете, что это требует очень большой организации, сейчас и очень увеличивает трудности управления, как самим институтом. Надо сказать, что нам оказывается в этом отношении огромная помощь Центральным комитетом, Советом министров. Да, я забыл сказать, что имеется еще такая организация. Имеется в этих 9 отраслях научный совет, в котором я председатель, и имеется комиссия из первых замов министров, в которых я зампредседателя. И, значит, сейчас, правда, она возглавляется министром уже радиопромышленности, это комиссия. Вот. А остальные, из остальных отраслей, первые замы министров. И, значит, там мы таким образом можем решать и научные вопросы, и организационные вопросы. Поэтому внедрение в этих отраслях идет быстро. Значит, подтвержденный экономический эффект, не подтвержденный, не тот не бумажный экономический эффект, который подтверждается в бумажках, а тот, на который уменьшено ассигнование Министерством госпланов, вычеркнуто из плана. Вот, и значит, за счет вот систем, которые мы внедрили. Но мы не относим их на институт, потому что, я говорю, в институте 600 человек работает, а в промышленности 15 тысяч человек работает над этим делом. Значит, составляет по двум только министерствам, у них, правда, больше эффект, в прошлом году свыше 100 миллионов рублей. Общий экономический эффект за прошлый год по 9 министерствам около 300 миллионов рублей. Причем это эффект тот, который учтен в планах госплана. То есть сняты ассигнования с министерств на для, вот эти самые, за счет вот этих увеличений эффективности под эти системы. Ну, я не буду говорить о достижениях вот разного рода там выставках и так далее, о которых, я надеюсь, Михалевич здесь говорил, о журналах, энциклопедии кибернетики. План подготовки докторов и кандидатов перевыполняется у нас все время, как вы, наверное, видите из этих самых плакатов. Организована тесная работа с университетом по подготовке кадров, с политехническим институтом. Значит, очень тесное взаимодействие с большим количеством наших академических институтов. Вообще, через Совет по кибернетике мы связаны с 400-300 организациями, которые так или иначе участвуют в координировании планов сейчас. Большие международные, значит, у нас связи мы фактически выполняем, значит, ну, консультационную работу на уровне создания общенациональных систем в Болгарии, значит, на одной из важных систем ГДР и, значит, периодическую такую работу в целом ряде других стран социалистических, прежде всего. Теперь, ну, значит, какие трудности у нас? У нас, нам очень сильно помог Центральный комитет Компартии Украины, Совет министров в решении вопросов по созданию, в частности, этого комплекса. Но целый ряд вопросов, несмотря на то, что они записаны и были в постановлениях правительства, до настоящего времени не решены. Это прежде всего вопрос создания кибернетического центра. Вы понимаете, что тот объем работ, который в настоящее время ведется, и самое главное, их многообразие, которое ведется в целом по стране, оно требует очень больших выездов, скажем, членов дирекции, предположим, на месте. Но у нас в институте 4 с лишним тысячи человек и один замдиректора по административно-хозяйственной части. И, значит, в институте там литературы, скажем, 100 человек и тоже один замдиректора по административно-хозяйственной части. Вы сами понимаете, что нагрузка на административно-управленческий персонал в больших институтах чрезвычайно большая. Значит, вопрос встает так. Делиться. Но если делиться, значит, вот я могу, например, сказать, что тема Кунцева выполняется 4 секторами СКБ и опытным заводом, не говоря уже об остальных других институтах. Большинство из тем, которые я назвал здесь, выполняются как минимум 2 секторами. Значит, если их разделить по институтам, то в таком случае будет сильный упадок комплексной тематики, которая, я уже сказал, составляет 54%. Поэтому у нас была идея создания новой формы организации кибернетического центра Академии наук, которая бы сделала решила бы следующую задачу. Дело в том, что Академия наук вообще, она в свое время, значит, когда создавалась 250 лет тому назад, и в длительной истории своей, она была собранием индивидуумов, как вы знаете. И отделения главной целью имели общение ученых, выборы, тем, чтобы как-то для молодых ученых подтвердить их научное признание, ну и целый ряд вот других таких функций. Значит, в эпоху вот уже советской власти здесь, и особенно, значит, в эпоху пятилеток, и особенно послевоенную эпоху и сейчас, значит, Академия наук стала непосредственной производительной силой, как и вся наука. Значит, возникли институты, и возникло вопрос о руководстве институтами. Значит, старые отделения, в принципе, с такой задачей справиться не могут. Почему? Ну, потому что, значит, они могут формально, во-первых, у них слабый аппарат. Во-вторых, значит, ну, аппарата практически нет у отделения. Во-вторых, они не обладают необходимыми правами. Вот, перераспределение оперативного, скажем, там, переводы лаборатории из одного института в другой, значит, непосредственно руководство комплексной тематики и так далее. Значит, вот мы думали о том, чтобы создать целый ряд институтов, но создать объединение, генеральную дирекцию, на которую вывести управление только комплексными темами, предоставив полную самостоятельность директорам в решении всех остальных, и в частности, хозяйственных вопросов. Вот, снабжение. Значит, такая идея, хотя и была одобрена Советом Министров, записана была, но до сих пор и по нашей вине, по-видимому, значит, она не реализована. Теперь есть трудности, связанные с чисто материальными, так сказать, вещами. Ну вот здесь первый взгляд, который на наш комплекс, если вы бросите, бросается в глаза, что очень большой объем вроде бы здесь строительства. Значит, в настоящее время мы располагаем 30 тысячами квадратных метров рабочих площадей. Ну, значит, вы видите, что у нас здесь большая столовая, наверное, членное отделение видели. Это тоже включается, все вот эти полезные наши площади. Значит, у нас там большая библиотека, конференц-зал и так далее. Но это, правда, и в других институтах так тоже. Значит, даже если считать 30 тысяч, то учтите, что у нас больше 4 тысяч, потому что я говорил уже и кафедра, и ведомственные лаборатории, и постоянно мне пишут письма директора института о том, чтобы предоставить тем, кто пользуется нашими машинами, помещения там для программистов, потому что и в ночное время идет счет и так далее. Вот, постоянно у нас стажировка здесь идет, причем не только официальная стажировка через аспирантуру. Значит, постоянно приемки вот этих самых всех. Короче говоря, в общем, эту цифру надо делить примерно на 5 тысяч. Значит, это означает около 6 квадратных метров на человека. Для института, снабженного такими лабораториями, это, конечно, очень мало. Значит, сейчас мы лишились нашего одного корпуса на старой территории. И, к сожалению, развитие новых площадей задержалось по целому ряду причин. Значит, мы остро очень нуждаемся сейчас в какого рода объектах? Во-первых, для того, чтобы мы могли ликвидировать. У нас очень хорошие есть теоретические разработки в области технологий новых элементов. Значит, первоклассные разработки на мировом уровне в области архитектуры машин создания. Но нет технологической базы, она, к сожалению, дорогостоящая, для того, чтобы все это соединить вместе. И выпускать новые машины, экспериментальные образцы на современном технологическом уровне. Поэтому мы прежде всего нуждаемся в заводе микроэлектроники, который, в общем, откладывается строительство до следующего года, по крайней мере, сейчас. Теперь очень остро мы нуждаемся в специальном учебно-методическом центре, поскольку здесь у нас большое количество людей проходит и подготовку, и переподготовку непосредственно с мест. Ведь мы для ускорения внедрения заставляем делать следующее. Мы берем, предположим, людей, которые приезжают сюда для той же освоения системы Инфор. И они работают у нас здесь на наших машинах, ее осваивают, а потом уже приезжают к себе на завод и сразу запускают систему. Значит, все эти вещи, имея в виду специфику целого ряда работ в институте, не очень удобно выполнять на территории нашего института непосредственно. И гораздо удобнее вынести это в отдельное здание учебно-методического центра, который тоже проект сделан, начало было строительство в этом году, но опять-таки отложено практически на следующий год. Затем мы сейчас очень, как вы, наверное, заметили все, кто сюда добирался, находимся на очень далеком расстоянии от Киева. Значит, получилось так, что в момент, когда выбиралась эта площадка, планы города были направлены на то, чтобы развивать этот район, потому что Оболонь считалась тогда опасной, ввиду, тогда еще не была сооружена Киевская ГЭС, Вот, и, значит, сюда, в общем, в 72-м году по планам города тогда перспективным, на Теремках, вот здесь за нашим институтом, должна быть станция метро открыта. Именно поэтому выбрана была эта площадка. Но после этого город повернулся лицом к Оболоне. И, значит, сейчас сюда нет даже троллейбусной линии, как вы знаете. Значит, это вызывает очень большие трудности у нас. Причем я хочу подчеркнуть, что у нашего института, вот, чтобы тоже вы поняли, что тут нет ничего, так сказать, особые трудности. Если бы любой другой институт перевести сюда, он бы испытывал меньшие трудности, чем мы. Я объясню почему. Значит, по следующим причинам. Во-первых, у нас, в отличие от других институтов, трехсменная работа. Машины работают круглосуточно. И добираться в час ночи зимою здесь не так просто. Это первое. Второе. В отличие, скажем, если человек работает на циклотроне или на электронном микроскопе, скажем, техник какой-то приобрел квалификацию какую-то, ему не так, так сказать, уже очень легко, и особенно не техник даже, а научный работник, перейти в другое место и работать, где нет такого оборудования. Вычислительными машинами Киев сейчас буквально набит. И у нас сейчас уходят, скажем, младший научный сотрудник берется на должность директора вычислительного центра образующегося. В центре города. Ну, естественно, с повышенным окладом и так далее. Причем имеются и возможности научного роста. В результате этого, как только начался переезд сюда, начиная с 1972 года, значит, у нас стала массовая утечка кадров. Причем, ну, к счастью, мы основные научные кадры, которые, так сказать, увлечены научной тематикой, не потеряли, но это больно отразилось это на научно-вспомогательных кадрах, и прежде всего на тех, кто обслуживает электронные вычислительные машины, которым гораздо более льготные условия в центре города предоставляют. Это, значит, смотрите, цифры такие. В 71 году у нас уход был всего 34 человека, когда мы не переезжали сюда. В 72 году, когда мы начали переезд, 171 человек ушел по собственному желанию. Вот. В 73 году 163 человека. В 74 году, когда потеряли надежды на то, что здесь будут строиться, еще что-то такое, еще больше, 149 человек. Вы понимаете, что это создает очень большие трудности. Но несмотря на то, что тут у нас был разработан целый комплекс жилищного строительства, спортивного комплекса, торгового центра, выполняется это решение Совета Министров исключительно плохо. Более того, значит, те здания жилые, которые здесь построены, они первоначально до специального распоряжения Совета Министров распределялись равномерно между всеми институтами Академии, и мы получали очень небольшую долю. Значит, это обстоятельство вызывает, конечно, очень большую тревогу у руководства института, и не только у руководства, у всех, у всего коллектива института. И если мы все вместе не примем мер, то это может быть очень, так сказать, плохо отразиться вообще на будущем развитии кибернетики на Украине. Ну, вы можете видеть, что ассигнования бюджетные вот там где-то есть, вот они идут все вниз у нас в институте, начиная с 1972 года. Мы живем в основном сейчас за счет хоздоговоров и министерских лабораторий развиваем эту самую тематику. Значит, вот это эти недостатки, о которых мне хотелось сказать. Есть у нас большое количество собственных, естественно, недостатков. И в тех недостатках, которые я сказал, повинны, конечно, и мы, прежде всего, наши организации тоже. Вот, и дирекция строительства, и дирекция института, которая недостаточно много сделала для того, чтобы выжить, так сказать, вот, и план тот, который должен выполняться, он не выполнен план за эти годы по строительству. Но, тем не менее, значит, в целом, несмотря на то, что положение резко ухудшилось в институте после перехода сюда с материальными условиями, значит, вот, о которых я говорил, и с общей тенденцией снижения ассигнований, тем не менее, как вы видите, все показатели идут вверх. В частности, показатели экономической эффективности из года в год увеличиваются. 25 миллионов подтвержденной экономической эффективности в этом году, то есть в прошлом году, в 1974, мы первые рапортовали о досрочном выполнении. В СКБ увеличилась выработка при неувеличении практическом численности значительно на работу еще. Но, конечно, если бы наш коллектив имел надежду Я подчеркиваю, нереальную, значит, вот жилье тут и спорткомплекс и все остальное, а надежду на то, что это будет в скором времени сделано, то, конечно, было бы сделано намного больше. К сожалению, иногда, далеко не всегда, значит, мы вот находим и контакты со службами Президиума Академии наук в этом отношении, значит, и иногда наши товарищи, которые контактируют с ними, возвращаются с чувством скепсиса, пессимизма, и этот пессимизм неблагоприятно влияет на атмосферу в коллективе сейчас. Вот это то, что мне хотелось сказать в заключение, а не засадку. У меня есть вопрос. Расскажите, пожалуйста, о проблеме синхронизации, согласования взаимных поставок предприятий в экономике. Как она формулируется? Имеются ли какие-то результаты в ее решении? Есть ли публикации у вас по этим вопросам для ссылок? Значит, дело заключается вот в чем, товарищи. В настоящее время у нас есть две или три коренные задачи, глобальные, общесоюзные, по которым, из-за которых народное хозяйство несет основную массу ущерба, потерь. Значит, это несогласованности долговременных программ, когда, значит, открывается, скажем, мы форсируем строительство чего-то такого, а потом оказывается, оно не обеспечено сырьем, там, материалами или еще чем-то такое. Недостатки управления самим научно-техническим прогрессом со скоростью внедрения и задача синхронизации. Это вот, ну, еще есть 3-4 задачи, я не буду говорить. В чем состоит сущность задачи синхронизации? Дело заключается в том, что в настоящее время очень увеличилось количество номенклатура изделий. Значит, вот в 1955 году номенклатура изделий, которая выпускалась, которыми предприятия обменивались между собой и с органами торговли, и с Маттехнавом, была меньше миллиона. В настоящее время свыше 20 миллионов. Это данные на 1 января 1975 года. Значит, только по черным металлам специфицированная номенклатура в настоящее время по прокату черных металлов составляет 1 700 000 наименований. Причем, как понимаете, из них есть массовый прокат, который сравнительно немного занимает, на который можно сделать что? Можно сделать базы, что и делается сейчас, завозить на эти базы прокат и, значит, после этого демпфировать несогласованность работы вот этими базами. Но из 1 700 000 наименований по, значит, не по стоимости суммарной, не по количеству, не по тоннажу, а по номенклатуре 90 с лишним процентов это малосерийные специальные, так сказать, различного рода сорта проката, труб там биметаллических и так далее, и так далее, и так далее. Значит, создавать запасы по ним невозможно, потому что такие запасы будут тормозом на пути научно-технического прогресса. Вы создадите запасы, а потом, а уже конструкторы изобрели что-то другое. А вынуждены будут совать вот эти самые устаревшие сортаменты, значит, в свои конструкции. Поэтому необходимо решать задачи. Я должен вам сказать, что в Японии, например, в настоящее время при строительстве танкеров, вот этих сверхгигантских танкеров, 500 тысяч, а сейчас миллионы они начали строить, осуществляется почасовая годовая синхронизация работы примерно 5000 фирм японских, которые заняты. То есть они каждый час знают в течение года, что они должны куда отправлять в самой подробной номенклатуре. Значит, вот задача эта по стране в целом, по моим прикидкам на основе выборочного расчета по ряду предприятий, для того, чтобы ее решать, надо делать 10 в 15 степени арифметических операций в год по связям между предприятиями. Значит, 10 в 15 степени арифметических операций в год, это есть, значит, в переводе на работу на настольных клавишных арифмометрах, работа 3 миллиардов человек в течение года. Значит, 3 миллиарда человек надо занять на решение этой задачи. Или же это работа примерно для 2000 машин, скажем, ЕС-10-20. А мы гораздо больше их будем выпускать в 5 лет. Но она должна быть должным образом организована, это в человеко-машинных системах. Задача эта сложнейшая, она как раз должна в рамках задачи ОГАСа и ГСВЦ решаться. для того, чтобы можно было такую синхронизацию осуществить. То есть, значит, что это означает? Это означает, что должна быть синхронизирована работа по времени работы, скажем, металлургического производства, чтобы он прокат там катал соответствующий, с работой транспорта и с потребителями. Но при этом возникает противоречие. Дело в том, что если металлургическому заводу его заставить катать вот сию секунду одну, значит, один сортамент проката, скажем, типа размер один, а потом немедленно другой сразу же, то в таком случае там надо менять волки. Процедура изменения волков в прокатных станах занимает часы, вот, и наладка стана. Значит, при этом производительность труда резко упадет на металлургических заводах. Это невыгодно. Значит, мы сейчас для решения задач синхронизации пользуемся методами теории запасов. То есть, значит, но причем запасы соответствующие, с учетом прогноза возможного спроса, должны делаться не в каких-то базах перевалочных, что бессмысленно, а на самих металлургических заводах. Вот, и частично задача решается у нас сейчас, у нас решена задача сейчас специализации, значит, заводов с помощью вот методов, о которых оптимизация я говорил, заводов и прокатных станов. Но, значит, задача синхронизации пока решается с точностью до 3 месяцев. Ну, а, скажем, в Соединенных Штатах решается с точностью до 10 минут задача синхронизации. Значит, по приборостроению и под специальным прокатом машиностроения и так далее. Я отвечаю на вопрос. Если вы не уважаете человека, который задал вопрос, значит, в таком случае я, значит, прекращаю. Благодарю вас, Игорь Степанович.